Добрый вечер всем, добрый вечер, Галит, добрый вечер всем вам, дорогие женщины. Мы продолжаем с нашим уроком о вере. И я хочу начать с того места, на котором мы на прошлом уроке остановились. То есть по вопросу, был там вопрос, ну вот действительно столько раз видишь такие тяжелые вещи, так болезненно, так ужасно. В чате пришел вопрос, на который я не ответила, не успела ответить. Вот у нас теперь такое правительство. Так сказать, не в нееврейском духе, как на все это реагировать и так далее. Короче, совершенно ясно, что если бы мы могли вот жить в мире, который был бы из одних положительных вещей, мы бы немедленно преисполнились верой Всевышнего, и все только целый день благодарили бы Всевышнего и прославляли. А так как в мире есть жестокость и нехорошие вещи, нам с этим тяжело. А почему у меня такой неприятный и циничный тон? А потому что я хочу зачитать вам отрывок истории. Отрывок это, можно сказать, завещание Моше Рабейну еврейскому народу. То есть мы знаем, что у нас есть книга Дворим, так? Это книга, которую целиком почти она состоит из слов Моше, с которыми он обращается к еврейскому народу перед своей смертью. И одна из самых последних парашот, то есть недельных глав этой книги, называется «Гаазину». «Внимайте, небеса, и я говорить буду». То есть это песня, которую Моше говорит для восхваления Всевышнего перед своей смертью. И она в себя включает и пророчество на будущее о жизни еврейского народа. И вот отсюда я, с вашего разрешения, прочту вам отрывок. Вспомни дни древности, помысли о годах всех поколений. Спроси отца твоего, и он расскажет тебе, старцов твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний давал уделы народов, когда расселял сынов человеческих, поставил он границы народам по числу сынов Израиля, ибо доля Господа народ его, Яков наследственный удел его. Он нашел его в земле пустыни, в пустоте его и пустыни. Ограждал он его, опекал его, берег его, как зеницу ока своего. Как орел стережет гнездо свое, парит над птенцами своими, простирает крылья свои, берет каждого, носит на крыле свое. Господь один водил его, и нет с ним Бога чужого. Вознес он его на высоты земли, и ел тот плоды полей, питал его медом из скалы и елеем из кременистого утеса, маслом коровьим и млеком овечьим и тугом огнецов, и обнов башанских, и козлой, и самую тучную пшеницу, и кровь виноградин пил ты шипучую. То есть я вам зачитала целый отрывок, как Всевышний заботится о еврейском народе. Наверняка следующее предложение, и как они все за это были благодарны Всевышнему, и как они его благословляли. Увы, нет. И ожирнел Ешурун, Ешурун – это одно из названий еврейского народа, и стал брыкаться, утучнел ты, растолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего, и богами чуждыми они досаждали ему, и мерзостями разгневали его. Какой ужас! Как такое может быть? Всевышний им делал сплошные чудеса, а они себя так ужасно вели, неблагодарно. Гоп! Кстати, вам не кажется, что они немножко похожи на нас? То есть они были особое поколение, поколение пустыни. Праведники, люди, которые видели Всевышнего физически, слышали его голос физически, не самого Всевышнего, а его проявление. И вдруг вот такое вот поведение и неблагодарность. То есть, оказывается, хорошая жизнь совершенно не обещает, что человек будет близок к Всевышнему, будет ему предан. Окей, Тору почитали немножко, теперь давайте перейдем. Есть очень известный мидраш на тему, что все наши праматери, кроме Леи, которой я тут же коснусь, были бездетными. Так вот, говорят наши мудрецы, что Всевышний как бы сказал, они все красавицы, умницы, знатные, богатые. Если у них еще дети будут, вообще забудут меня. То есть, это же не про нас с вами, обычных повседневных женщин 21 века говорится. Говорится о наших праматерях. Если им будет все прекрасно, все будет хорошо, высокий риск, что они потеряют всякую связь с Всевышним. А единственная из наших матерей, у которой дети были сразу, это Лея. А почему Лея? Да потому что Всевышний видел, как ей плохо, что Яков ее не любит. Поэтому ей он сразу дал детей, потому что ясно было, что когда ей плохо, она про него не забудет. Получается, дорогие женщины, это очень грустно, но это человеческая натура. Обычно есть такая еврейская поговорка, что у достижения всегда есть очень много отцов, а вот какой-нибудь провал, так, он сирота, никто не берет на себя ответственность, когда что-то не получается. То есть, когда человеку хорошо, все его нужды удовлетворены, все в его жизни в полном порядке, он убежден, что так и должно быть, что все хорошо. И, собственно говоря, они чувствуют особой нужды обращаться к Всевышнему и поддерживать с ним связь. Где люди, да, больше вступают в эту связь, когда им тяжело и плохо. И вот здесь, с вашего разрешения, я хочу прочесть еще один отрывок истории. Речь идет о наказании, которое Всевышний дал после греха первого человека. Так вот, я хочу как раз про змея, как он будет наказан. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты из всех скотов, из всех зверей полевых. На брюхе твоем ты будешь ходить, и прах будешь есть все дни жизни твоей. То есть будешь питаться пылью, то, что есть на земле. Слушайте, а в чем проклятие? Это значит, что он никогда не будет голодный, у него всегда под рукой есть пища. Вот в этом и проклятие, что ему никогда не нужно обращаться к Всевышнему. Всевышний разорвал связь с ним. То есть женщины, тяжелые моменты человеческой жизни – это именно те моменты, когда человек взывает к Всевышнему. И я вот подумайте про себя. Когда люди, во всяком, я это вижу в религиозных кругах, когда начинают говорить, когда наконец придет Машиах, когда хорошо, мы просим, чтобы стало еще лучше, нет. Обычно мы говорим, когда нам плохо, когда же наконец придет Машиах и избавит нас от стресса. И поэтому, если уже пошел вопрос об вот этом правительстве, то я надеюсь, что наконец-то религиозные люди поймут, что Израилем управляет Всевышний, а не наш дорогой Биби Нетаньяху, которому я, кстати, очень благодарна за очень много вещей, но даже он сам говорит, что без Всевышнего не обойдемся. То есть, когда он говорил о лечении от короны, он даже совершенно нерелигиозным ведущим передачи, он говорил, что он надеется, что Всевышний нам поможет решить эту проблему. И я помню, как она его перебила, ведущая, и сказала: ученые из Вайцмана, из института Вайцмана помогут нам решить эту проблему. А Нетаньяху спокойно сказал: и они нуждаются в помощи Всевышнего. Так вот, наши трудности, наши неприятности и так далее, они для того, чтобы мы захотели связи с Всевышним. Теперь, у нас там всегда есть свобода выбора. Вместо, мы, конечно же, можем выбрать вместо того, чтобы выйти с ним на связь, сказать: извините, скажу это ужасно грубо, так как в Танахе написано, что такое воеват, так вайшмануш, ожирнел еврейский народ воеват. Воеват – это дать пинок. То есть можно дать пинок, не физически, конечно, не дай Бог, но всему святому в нашей жизни. А можно понять, что вот он голос, который нас зовет приблизиться к Всевышнему. И это когда мы выбираем этот путь, то есть приблизиться к Всевышнему, то мы должны понять, что, во-первых, Всевышний нам пообещал: приоткройте мне дырочку, как игольный укол, то есть пустите меня немножко в вашу жизнь, а я открою вам вход, как вход в большой зал. То есть, чем больше мы со своей стороны стараемся к нему приблизиться, тем больше мы ощущаем его присутствие. Но все-таки, как начать приближать его к нашей жизни? Вот как эту дырочку Всевышнему открыть? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хочу вернуться к тому, что я когда-то читала. К сожалению, не помню ни автора книги, ни точного названия, и ужасно жалею об этом. Это написал какой-то психолог про Хасидут Бреслав. Книга была написана еще в 80-е годы, когда в Израиле поражались тому, какой популярностью пользуется Хасидут Бреслав, сколько людей к ней приближается. И психолог захотел понять, чем вызван их интерес. И он обратился к главе ешивы Бреслав для Бала и Чува, для людей, которые вернулись к традиции, честно признался, так он пишет в книге, что он психолог, и он этим интересуется не для того, чтобы сделать чуву, а, так сказать, для того, чтобы понять психологический процесс. И, значит, обратился к нему с просьбой, чтобы ему разрешили находиться в ешиве и посмотреть, как там идет жизнь. И этот рош ешива согласился. И он провел там несколько месяцев. Книга, которую я читала, это результат его пребывания в этой ешиве. И у него там было много интересного. Он про себя написал, что, значит, под промывку мозгов он не попал, и он не стал от этого человеком соблюдающим. Но пишет, что самое сильное впечатление на него произвело утро, с чего еврейский религиозный человек начинает свое утро. И это он ввел в свою жизнь. Дорогие женщины, с чего мы начинаем наше утро еще до того, как омываем руки?
Модеами.
Модеами. Нахон? Первым делом, проснувшись утром, мы говорим модеами. Так вот, первое слово еврея, когда он утром просыпается, это моде. И об этом слове я сейчас буду говорить. Кстати, нас так и называют ерубим. Так, кто такие ерубим? Те, которые модим. А что такое лаудот? Это слово имеет два смысла. Одно, наиболее распространенное, с него начнем, поблагодарить, так? А второе, признать. И эти слова, недаром они имеют один и тот же корень, они тесно связаны утром в слове моды. То есть, мой день должен начинаться с благодарности. Мы первым делом говорим короткую благодарность за то, что Всевышний нам жизнь дал и вернул наши души в тело. То есть сон считается 1/60 от смерти, значит, мы возвращаемся к активной жизни. Так вот, женщины, вот эта вот способность сказать спасибо за все, что в нашей жизни происходит, Тот психолог писал, что это самый положительный фактор. Когда человек ищет за что поблагодарить, он настроен положительно, он видит в своей жизни хорошие вещи. Сказано, что мы должны слово «нешама» – душа, и слово «нешима» – дыхание, они от одного корня. Всевышний вдохнул душу в человека. Сказано, что человек должен благодарить Всевышнего за каждый вдох и выдох. Слушайте, кто об этом задумывался до короны? А пришла корона. И слава Богу, я не знаю, как благодарить Всевышнего, у нас с мужем пронесло до хисуна, мы не болели. Но когда я слушала от наших знакомых, родных, близких, как люди задыхаются и какая проблема вдохнуть и выдохнуть, начинаешь понимать, что оказывается, за каждый вдох и выдох надо поблагодарить. Это не просто так. А мы не благодарим за гораздо большие вещи. Я очень часто говорю людям, есть утреннее благословление, «Шеаса ли кол царки». Кто от меня это уже слышал, прошу прощения, но это из тех вещей, которые не новые, но их надо себе напоминать каждый день. Так вот, благословление «Шеаса ли кол царки», что дал мне все мои нужды, полностью меня обеспечил. За что эта браха говорилась? Когда у человека была обувь. Человек, у которого есть обувь, все его нужды уже обеспечены. Так я всегда предлагаю открыть ящичек для обуви и посмотреть, сколько пар той обуви у нас там лежит. Так может, мы не такие бедные, несчастные, и у нас такие низкие зарплаты, и такие тяжелые материальные условия, и вообще Бог о нас не заботится, и того нет, и этого нет. Оказывается, мы живем много выше уровнем, чем люди, которые когда-то считали, что то, что у них есть пара обуви, у них уже вообще все нужды удовлетворены, особую браху на это составили. Так слушайте, я не призываю, не дай Бог, опуститься опять на этот жизненный уровень. Я только призываю помнить, что есть за что поблагодарить. И вот когда человек в своей жизни начинает видеть хорошее и благодарить за него, он начинает ощущать присутствие Всевышнего в своей жизни. А то мы же многократно себя ведем, как в том известном старом анекдоте. Знаете, я думаю, все его знают, поэтому я его быстренько скажу. Человек хочет поступить на очень перспективную работу, но утром пробки, опаздывает на интервью, и обычная проблема – негде на стоянке машину поставить. Вся стоянка забита, как сельди в бочке, до невозможности. Сидит наш товарищ в машине и говорит: «Всевышний, я обещаю, если сейчас найдется стоянка для моей машины, с первой зарплаты я уплачу не десятину, а 20%. Выкатывается близко к нему машина из стоянки, освобождается место. О, все, спасибо, Всевышний, уже не надо, я нашел себе стоянку. Так вот, мы очень часто вот так себя ведем. мы нашли себе стоянку. Не Всевышний освободил нам вот это место для машины. Не Всевышний сделал так, что мы здоровы. Не Всевышний дал нам детей. А это все само собой. Где Всевышний? Либо когда он нам делает уже что-то совершенно невообразимое, и то мы обычно готовы себе, так сказать, присвоить это, какие мы молодцы. Так как после шестидневной войны в Израиле, когда мы говорили об этом неоднократно на всяких разных передачах, можно это почитать. Какие необыкновенные чудеса происходили в шестидневную войну. А какая была формулировка? Вся честь израильской армии. Мы такие замечательные и такие непобедимые. Молодцы, израильская армия. Ну вот пришла война Йом-Кипура, и выяснилось, что это совсем не так обязательно, что были такие сверхъестественные, чудесные победы, можно схлопотать очень тяжелую пощечину. Так это в государственном плане, а это может быть и в личном плане, когда мы чувствуем, какие мы молодцы, чего мы добились. Знаете, я помню, я была студенткой, уже будучи замужней мамой и замужней женщиной, мамой пятерых детей, я делала свою первую степень академическую. И, значит, нам у меня должен был быть тест по дидактике. И нам было велено прочитать кучу материала, а лишнего времени у меня не было. И я себе, так как я уже работала как учительница, составила план, что мне нужно выучить для того, чтобы пройти этот экзамен, потому что мне не нужно было получить в нем высокую оценку, мне нужен был зачет. Так? Но и какой я молодец, вау! Вот точно рассчитала по выученному материалу ровно на 60. Мне хватило вопросов, я ответила, благо там еще и была дополнительная часть, которая не надо было готовиться, то оценка была хорошая. И я с прекрасным настроением, какой я молодец, я пошла домой. Готовиться к следующему экзамену. И опять планирую, значит, что нужно выучить, что не нужно. И вот этот второй экзамен я не забуду. Потому что нужно было по педагогике прочитать там X статей, книгу толщиной 220 страниц и 3 странички из Рамбама, где он описывает, каким образом должно быть построено обучение в Талмуде и Тора, в школах для преподавания Торы для детей. То понятно, что книжка в 220 страниц. Это основной материал. Я сидела, потела, учила, конспектировала. А 3 странички Рамбама я пробежала глазами. Женщины, хотите верьте, хотите нет. Потом все ужасно злились, потому что все, как я, считали, что основные вопросы будут из этой книги, ни одного спрашивали по статьям. А с Рамбамом были вопросики типа, а сколько учеников может быть в классе? А кто над этим задумывался? А еще какие-то детали. слава Богу, молитвами я пролезла этот экзамен. Но тогда я очень резко почувствовала, что моя удача на первом экзамене – это не какая я умная, способная и талантливая, а то, что Всевышний помог, и я материал, который я выбрала учить, он тот, который потом и оказался. То есть меня сверху подтолкнули учить именно это. А когда я решила, что это я, то было грустно. Так вот, когда мы учимся видеть все то хорошее, что Всевышний дает в нашей жизни, мы модим от слова «признаем». Мы признаем его роль в нашей жизни. Мы понимаем, что вся наша жизнь зависит от него. Я знаю, что тут же будут говорить, а как же наши усилия. Я обещаю, у нас непременно будет урок о иштадлут вбитахон, то есть усилия и то, что надо на Всевышнего полагаться. Это впереди. Я сегодня я об этом говорить не буду. Галит, что лучше, прерваться на секунду и сказать, что я занята, или продолжить под музыку телефона?
Лучше ответить.
Окей, секунду.
Дорогие наши слушательницы, я пока сделала административное объявление. Я вижу, вы уже пишете вопросы в чат. Хорошо, что у нас работает чат, замечательно. Также вопросы можно посылать в отдел «Вопросы и ответы». Вы видите, у нас есть такая рубрика. А также, когда дойдет время до вопросов, можно будет поднять руку и лично задать свой вопрос. В соцсети у меня сегодня нет возможности заходить, у меня проблемы с компьютером. Так что в любом случае пишите ваши вопросы, мы на следующем уроке их озвучим. А также вы можете сейчас, я ссылку дала, зайти нам на урок. Спасибо.
Окей. Вернемся. Прошу прощения. Так вот, давайте учиться видеть руку Всевышнего в каждой мелочи нашей жизни. Это непросто. Но когда вырабатываешь привычку и говоришь себе про хорошее и про плохое, окей, это от него. Если это хорошее, надо поблагодарить. Если это плохое, надо помолиться, чтобы он это убрал. Надо сделать какие-то усилия после молитвы и молиться, чтобы эти усилия помогли. Но нужно приучать себя видеть его в нашей жизни. И вот здесь я хочу добавить еще несколько слов про самый жуткий яйцер ара, дурное начало, которое существует. Это дурное начало, которое внушают человеку, да кто ты такой, ты вообще не достоин контакта с Всевышним. Так вот, дорогие женщины, это самый страшный яйцер гора на свете, потому что Всевышний ждет каждого из нас как своего единственного ребенка. Если бы он нас не ждал, мы бы здесь не оказались. Мы не какая-то биологическая ошибка и то, что мы здесь, это не потому, что мы случайно тут оказались. Каждый из нас здесь находится, потому что Всевышний не может без нас обходиться на этом периоде существования человечества. Скажу это даже так. Иначе мы бы не родились вообще. Или родились бы в другую эпоху, в другое время, у нас была бы другая задача. Но каждый из нас, он несет свою неповторимость, и он необходим Всевышнему в его колоссальном плане. А поэтому, когда я к нему обращаюсь, я начинаю чувствовать его ответы. И я предполагаю, я могу это говорить о себе, но я глубоко убеждена, что каждая из вас испытала хоть раз в жизни это ощущение, что вот она о чем-то просила, в чем-то нуждалась, и ей ответили с небес с любовью и заботой. И когда человек это ощущение испытывает, то хоть раз, то он знает, что Всевышний с ним. А дальше, если он научится присматриваться, то он будет видеть эти ответы. Я себе позволю рассказать случай, который может показаться смешным. Но много лет тому назад я испытывала некую претензию к Всевышнему. Вот не повезло мне по жизни, как очень многие из бывших выходцев из Советского Союза, стран СНГ испытывают. Мы тут все русские дискриминируемся. Так вот, я давала уроки для женщин, получала копейки и ходила с ощущением, вот если бы я могла работать в израильской среде. Вот я бы хорошо зарабатывала, так сидишь, готовишься к уроку, знаешь, что урок хороший. А кому я нужна с моим акцентом, с моим происхождением и так далее. Короче, полная несправедливость. И вот эта вот претензия сидит в душе, покою не дает. В один прекрасный день я возвращаюсь домой и вижу, лежит какой-то конверт без адреса, без ничего в почтовом ящике. Раскрываю конверт и читаю самый настоящий пасквиль о муже и жене американских раввинах, раввина и его жена, так, которые дают лекции о семейной жизни, воспитании детей. Это все написано на иврите. Значит, не ходите к этим людям на уроки, они портят израильское население, они говорят такие вещи, о которых в наших кругах никогда не разговаривали, и т.д., и т.п. Я это читаю, а я знаю этого раввина и его жену, я знаю, как осторожно они говорят. И думаю, Господи, да если бы я при той степени откровенности и открытости, с которой я привыкла разговаривать со своими слушателями, я бы вот так говорила к израильскому обществу, да меня бы вообще не то что пасквили бы обо мне разбрасывали, меня бы камнями побили. И мужу говорю, слушай, я получила письмо с небес прямо в почтовый ящик. Он израильтянин, он улыбается, говорит, ты о чем? Я ему это показываю. Он говорит, а ты считаешь, что ты бы попала в эту категорию? Я говорю, гораздо хуже. Он говорит, видишь, вот тебе послали прямой ответ на твои претензии. Теперь, если всерьез, я же не обязана была вот это подумать. Вот тебе прямой ответ на твои претензии. Вот это с моей стороны я открыла дверцу. А приоткрыла ее чуть-чуть, маленькой щелочкой, и впустила Всевышнего. И претензии пропали. А когда претензии пропали, то благословение появилось. Потому что претензии вместо молитв вытесняют благословение. И все как-то стало по-другому. Так вот, женщины, способ найти Всевышнего и почувствовать его в своей жизни, это сказать себе: давайте-ка проверим, что он мне дает, как он меня поддерживает, как он обо мне заботится. И когда я это начинаю ежедневно и ежечасно в своей жизни находить, когда я себе говорю: вот пошла сегодня чистая правда с внучкой-капризушкой, я ей пообещала подарок на день рождения, платье, и можно ради этого платья проходить целый день и не найдем. Девочке 18 лет. А мы за час закончили, нашли все красиво, очень дешево. И внучка страшно довольна, и я довольна, что время не было растрачено. Можно видеть в этом случайность. А можно, как любит говорить моя дочка, видеть в этом воздушный поцелуй, который Всевышний послал мне сегодня. И такие поцелуи он нам всем посылает постоянно. И если мы протрем стеклышки очков, у кого они есть, или просто раскроем пошире глаза, то мы найдем его в своей жизни. То мы можем переходить ко второй части, то есть к вопросам.
Спасибо большое. Я хочу вам сказать, что я когда-то вот помню, что в одном, ну, в наших уроках я вам сказала, что и каждый раз готова вам это говорить, что я считаю, что Всевышний сделал нам подарок в том, что вы знаете русский. И мы могли быть вот этого лишены, вас, как лектора. Поэтому огромное вам спасибо и спасибо Всевышнему, что вы знаете русский. Вот. И вопросы уже пришли. Так, первое, это спрашивают про книгу. Сейчас я вам в чат перешлю.
Я вижу все эти вопросы.
Так,
правильная ли книга? К сожалению, я не помню, это было больше 30 лет тому назад, поэтому я ни за что не ручаюсь. Тут вопрос, какую книгу о Хасидут Бреславе я упоминаю. Я сама для себя попробую, потому что здесь написали проверить. Если да, то я в следующий раз скажу.
Спасибо. И у меня, мне слушательница также написала WhatsApp, поэтому у меня есть с ней связь. Уважаемый Рабанит, научившись радоваться мелочам и научившись благодарить Всевышнего за эти мелочи, человек может почувствовать, что он счастлив. Можно ли сказать, что это чувство счастья на самом деле ощущение присутствия Всевышнего?
Я думаю, что очень трудно сформулировать лучше. Не только это ощущение присутствия Всевышнего, но это точно ощущение присутствия Всевышнего, когда ты его видишь на каждом шагу своей жизни.
Спасибо. Читаю дальше. Рабанит Цепора, если полностью махнуть рукой на свои способности и интуицию в случае с вашим экзаменом, так ведь можно и потерять уверенность в себе.
Уважаемая Прасковья, простите, пожалуйста, я не предложила махнуть рукой на свою способность и интуиции. Я просто предложила помолиться, чтобы мои способности и интуиция были направлены в правильное русло. Это все. А то, если я только полностью помогаю на свои способности и интуицию, я могу очень сильно обжечься, когда я Всевышнего выгоняю.
Спасибо. Вот тут очень интересные вопросы. У нас в Мидраше преподавала одна учительница, Балат Шува. Она повлияла на большое количество учениц, и они сделали тшуву. В итоге эта учительница оставила религию, разошлась с мужем и стала светской. Но некоторые мои подруги, ее ученицы, очень разочаровались во всем. Как поддержать моих подруг, чтобы они не оставили еврейский образ жизни? Спасибо.
Уважаемая Прасковья, большое спасибо за этот вопрос, потому что в моих глазах он центральный. Почему я хочу идти по путям Всевышнего и вести себя так, как надо с точки зрения иудаизма? Потому что я вижу какого-то хорошего человека, тогда вот то, что вы описали, ведет к жуткому разочарованию и к ощущению, нужно все бросить. Кстати, может быть гораздо хуже. Она бы не стала светской, но как религиозная, не эта женщина, а кто-то другой, вел бы себя так, что я бы чувствовала, что это его поведение такого человека совершенно не соответствует тому, что он себя называет религиозным. Так я извиняюсь, а в кого мы верим? В Бога или в этих религиозных людей? У религиозных и нерелигиозных людей есть свои слабости, свои недостатки, свой яйцер гора, и они его не всегда могут осилить. Так от этого истина, которую он отдал Всевышний, она стала меньше истиной от того, что кто-то запутался и ушел от нее. Это одно из главных испытаний Баалей Тшува, с которым я сталкиваюсь. Вот, раз такие люди тут меня обидели, оскорбили, плохо себя повели, называют себя, в шляпе ходит, а обманывает. Ходит в шляпе. У него яйцерогора. Я еще ни разу не видела шляпу, которая избавляет человека от яйцерогора. Кто найдет такую шляпу в магазине женщины, позвоните мне, я сразу сделаю заказ этой шляпы. И мы должны понимать, я это очень часто говорил своим ученицам, в кого я верю? В Бога или в религиозных людей? Если я верю в религиозных людей, меня ждет много разочарований по жизни. Я этим людям доверяю, я с ними готова иметь отношения, но я в них не верю. Я верю в Всевышнего, я верю в то, что он дал Тору. Раз так, то это абсолютная истина в моих глазах. Если от нее кто-то отошел, почему я должна бежать за ним?
Спасибо. Алла, я вам сделала возможность задать вопрос. Говорите, пожалуйста. Алла, вы с нами? У Аллы пока не получается. Дорогие наши слушательницы, я еще раз напоминаю, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабанит. Пожалуйста, либо в чате, либо вот вопросы-ответы, либо поднимите руку и лично задайте вопрос. Я хочу спросить тут про политику. А, вот у нас есть поднятая рука, но я уже начала спрашивать. Вот последний раз, когда мы говорили, и, ну, здесь у нас на уроке, то вот сложился такой вопрос. А где наше личное участие вот в политике? Что мы можем повлиять или мы не можем повлиять? Или нам надо каждый раз понимать, что все от Всевышнего, и молиться, и просить, и пытаться заслужить правительство и благополучие?
Во-первых, мы, конечно же, должны молиться. Во-вторых, если только тут нету женщин, которые ко мне прислушиваются, потому что им я рекомендую делать точно наоборот, которые принадлежат группе Хасидей Сатмар, так? А я знаю, что среди русских Бала и Чува есть такие. Все остальные рабаним говорят, что нужно участвовать в выборах и тем самым вносить свою долю в победу людей праведных. Когда мы выполняем то, что нам велят рабаним, мы делаем то, что от нас зависит, не меньше, чем если бы мы пошли на демонстрацию и стояли с флагом, размахивали и кричали «Я за Нетаньяху!». «Я за Нетаньяху, проголосуйте за религиозную партию, которая его поддерживает, а не за негодяев, которые обещают никогда в жизни не пойду с левыми». И потом спокойно врут в глаза. Так? Секунду.
Извините.
Теперь, кто принадлежит группе Хасидей Сатмар, если тут есть, которые категорически против того, чтобы участвовать в выборах, не идите на выборы, потому что когда вы выполняете то, что ваш ребе говорит, вы делаете богоугодное дело. И оно повлияет, несмотря на то, что вроде бы не сделали активного акта.
Так они же, по-моему, не граждане Израиля. Как они могут голосовать? Они же не принимают гражданство. Тех сатмаров, которых я знаю, по крайней мере.
Честно, окей, если они не граждане, не могут голосовать, так вообще на нет и суда нет. И я опять повторяю, кто идет за своими раввинами и выполняет то, что ему говорят, он, у него есть духовное руководство, этот человек к плохому не приведет.
А как мы знаем, что вот наш новый премьер-министр не слушает рава? Может, у него тоже есть рав?
Я знаю, потому что я знаю, кто его рав. Его рав это рав Друкман, который его призывал не вступать в это правительство.
Спасибо. Спасибо. Дарья, я сделала вам возможность задать вопрос.
Мы вас слушаем. Здравствуйте. Спасибо огромное за лекцию. Как обычно, прекрасно. У меня вопрос такой. Когда в семье, я сейчас с родителями, и у них происходят какие-то ситуации. И так как я начала учить еврейскую этику, у меня всплывают какие-то советы в голове, да? Ну, то есть я будто бы вижу, как надо было бы сделать, и у меня даже возникает желание об этом говорить, но я понимаю, что тогда я нарушу уважение. Если я не права, поправьте меня, пожалуйста. И вот у меня такое желание, как бы привносить в наш дом больше света, но я понимаю, что какие-то поучения, ну, я не мудрец, да, чтобы их давать. Можно ли как-то опосредованно это делать? Не напрямую, да, вот как-то
Просто замечательный вопрос. Потому что очень часто, когда мы вообще начинаем проповедовать людям, которые эту проповедь не заказывали, то ощущение резко отрицательное. Но можно спросить у родителей, когда возникает такая ситуация. Согласны ли вы, чтобы я вам рассказала что-то, что я слышала по этому поводу? И мне представляется, что это релевантно к этой ситуации. Если вам скажут «да, пожалуйста», то теперь нет никакого нарушения, если я это рассказываю. Примут это или не примут это выбор родителей, но я могу рассказать. Если мне скажут, ой, оставь меня со своими глупостями, мы и сами разберемся, значит, нет никакого смысла говорить. И наоборот, это может задеть, оскорбить. И прозвучает в глазах других неуважительно.
Спасибо. Поступил вопрос.
Поняла, спасибо большое.
Всего хорошего, до свидания. Да, поступил вопрос.
Да, поступил вопрос по политику. Спрашивается, сейчас одну секунду. Нужно ли благословлять уже сейчас новое правительство, желать ему всего хорошего, разума и того, чтобы все было хорошо?
Обязательно. Есть по этому поводу высказывание, что, значит, у одного из наших величайших мудрецов, который упоминается в Мишне, это основа устной Торы, многократно от его имени приводится очень много решений, Рабби Мейр, были ужасные соседи. И, значит, он хотел помолиться, они досаждали ему, мешали соблюдать Тору, выполнять законы и так далее. Он хотел помолиться, чтобы они исчезли каким-то способом. А жена его, Бруя, ему сказала, помолись не о том, чтобы они исчезли, а о том, чтобы их греховные настроения исчезли. То есть мы просим не чтобы исчезли грешники, а чтобы исчезли грехи с лица земли. Так вот, он помолился, и это помогло. Так если мы все будем молиться, может, они чуву сделают и, наконец-то, будут вести себя более по-еврейски.
Спасибо. Спасибо. У нас была поднята рука, да. Рива, говорите, пожалуйста. У вас включен микрофон. Ривы пока не получается. Следующий вопрос из чата. Здравствуйте. Не надоест ли Всевышнему постоянное обращение и мольбы о совести, и о совете, наставлении или мудрости? Насколько часто за день допустимо обращаться? К примеру, помоги найти хорошую квартиру, дай мудрости в общении с мужем и так далее.
Вы знаете, никогда и нигде, ни в одном источнике не слышала, что Всевышний жалуется, что мы ему голову морочим. Это и есть Ецер-Ара, который говорит, это все мелочи. Как можно Всевышнего вмешивать в такие мелочи? А так как он Всевышний, пред ним нету ни малого, ни великого. На мезузот нашего дома есть буква Шин. Так? Так вот, это от имени Шаддай, Шумер Блатот Исраэль. Но есть и толкователи, которые говорят, что это нам должно напоминать пасук Шивити Гашем Ленегди, я не привела Шумер Блатот Израиля, извиняюсь, охраняющий двери Израиля. Но есть и такие, которые говорят, что этот шин – это начало пасука «Шивити Гашем Ленегди Тамид», что я представляю перед собой Всевышнего все время. Так? То есть нету в нашей жизни вещи, которая для него чересчур мала. Позвольте исторический анекдот на эту тему. Это уже, я извиняюсь, не просьба о мудрости с мужем, а давай, чтобы мы это говорили. Успеваешь, пока говоришь эту молитву, успеваешь откинуть и не кричишь попусту. Так, уже хорошо. Но есть такой исторический анекдот. Не знаю, было, не было, или это приписывают. Был император Австро-Венгерской империи, на территории которого проживало очень много евреев, Франц Йозеф, который был очень доброжелательно настроен в отношении его министрам, его такое положительное отношение к евреям не нравилось. И для того, чтобы как-то отбить у него положительный взгляд на евреев, один из его министров говорит ему: вот вы их так почитаете, это такой низменный народ. Вообразите, у них есть правила, как себя человек в туалете должен вести. Франц Йозеф взялся за голову, говорит: серьезно? Я еще больше их уважаю. Это значит, что человек действительно во всем думает о Боге. Так вот, я извиняюсь, но если каждый раз, когда мы заходим и делаем самую низменную вещь на свете, то есть испражняемся, мы после этого говорим благословление, то, кстати, мы это много раз за день делаем, и Всевышнему все еще не надоело, так? То я думаю, что когда мы просим о мудрости, покупке квартиры, хороших отношениях, мы не надоедим. Дай Бог, чтобы мы это делали всегда. А ему хватит и силы, и терпения. Он человечество уже 6 лет выдерживает.
Спасибо. Есть же такое, ну, как бы обращение, что надо во всем, даже в самом малом, обращаться к Всевышнему за помощью. Даже пуговицу пришить мы не можем без помощи Всевышнего.
Совершенно верно. И это очень непросто себе об этом напоминать, потому что нас воспитывали на жуткой поговорке: на Бога надейся, а сам не плашай. Так вот, ты сам без Всевышнего, ноль без палочки. А когда он тебе дает силы, ты можешь быть очень крупным номером.
Спасибо. Я вижу, Рива, у вас включен микрофон. Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Окей, спасибо. Вы меня слышите?
Да.
Окей. У меня такая просьба. У меня очень больная тетя. Если можно посвятить урок выздоровлению Песахава Бацара.
С большим удовольствием. Пусть будет Ларифуаш Ламаумира. Песахава
Бацара.
Бацара. Бытох Шархола Исраэль. Полного излечения Песи Хавы, дочки Сары, среди всего еврейского народа. Галит, я опять на полсекунды. Алло, אני מסיים את שיעור בעשר וחצי.
Амейн и спасибо. Мы тогда сейчас, я зачитаю вопрос из чата, и мы дальше опять, у нас есть поднятые руки. Сын студент технического вуза, часто сталкивается с атеизмом. Это его раздражает, нервирует. Он очень переживает, иногда конфликтует с преподавателями, которые его проявляют. Которые это проявляют. Если это студенты, он очень жестко их ставит на место. Не умеет реагировать по-другому. Правильно ли я поступаю, советую ему
дистанцироваться
и не отвечать этим людям?
Смотрите, это непростая ситуация. Вопрос, чего сын хочет добиться. Если он хочет их приблизить к пониманию Всевышнего, то возможно, что их больше, чем то, что он их ставит на место, на них так реагирует и так далее, на них произведет впечатление его вера, его уверенность в себе, его спокойствие и так далее, и он лучше достигнет результат положительной формой. Иногда человек слышит такие вещи, что молчать – это оскорбление имени Всевышнего. В этих случаях он не может себе позволить дистанцироваться, он должен сказать, что это... Такой для человека религиозного это недопустимо услышать такое, и поэтому он протестует. Кстати, я очень рекомендую, если ваш сын согласится, чтобы он посоветовался с каким-нибудь раввином, привел конкретные примеры, как отвечать, что говорить, говорит ли вообще и так далее. Потому что тут есть одна главная идея. Наши мудрецы говорят, тьму не изгоняют палками. Так вот, иногда то, что мы говорим какие-то вещи очень резко, с насмешкой и так далее, а темнота остается такой же. А вот лучик света иногда может помочь больше палки.
Спасибо большое. Я, пользуюсь случаем, хочу пригласить вашего сына к нам в общину, сказать, что у нас сейчас начинается курс молодого лидера со стипендией обучения вот именно таких молодых людей. И второй, у нас есть колель русскоязычный и ивритоговорящий, и у нас есть потрясающие раввины, и у нас есть члены нашей общины, которые профессора Техниона. И я уверена, что он найдет в нашей общине много тепла и шабатов, и трапез, и ответов на очень многие вопросы. Так что вы знаете мой телефон, свяжитесь со мной, и мы ему все организуем. Вот, спасибо. Извините.
Спасибо вам. Вот это и есть луч света.
Спасибо. Яэль, вы можете задать свой вопрос.
Добрый вечер, рабанит. У меня такой вопрос. У меня есть... Слышно меня?
Если можно, чуть громче.
У меня есть сын. Ему почти 15 лет. И, к сожалению, вот как-то так сложилось, ну, мы не живем в общине, мы живем в маленьком городке, тут нет русской общины. И как-то так получилось, что он мне говорит: мама, не будь уверена, что когда я вырасту, я буду религиозным. То есть я во Всевышнего верю, но вот все эти митцвот и все вот это вот, все заповеди, это не совсем мое. Я к этому не... у меня нету контакта с этим душевного, и я не хочу, это не ломи да берла, не говори, нету, я не чувствую душевного контакта, и вот это вот не хочу ни молиться, ни шаббат, ничего вот этого вот мне не надо. И есть такой мотав, что, может быть, я перестану соблюдать. То есть он уже в 14 лет мне вот это говорит. И мы как бы вообще, ну, с детьми я стараюсь разговаривать много. Я говорю, мы говорим на разные-разные темы, на эту тему тоже. Я пытаюсь свои доводы какие-то, ну, приводить. Но я вижу, как будто, ну, как будто я попадаю на какую-то стену, и которую я перейти не могу. А мне это очень больно, и мне бы очень как-то хотелось повлиять на него. И чтобы он вот увидел вот этот вот свет, радость в религии, все хорошее, что в ней есть. А он как-то вот не видит. Он очень хороший мальчик, вы как бы не поняли меня неправильно, он хорошо учится, он хороший человек и так далее и тому подобное. Но вот как мне достучаться до него, я не знаю.
Смотрите, колебания человека в отношении религии, они понятны. Мы называем это ол а-мицвот, нагрузкой, так? И сегодняшней молодежи нагрузка не нравится. Всем хочется очень легкой жизни. Я советую сказать своему сыну одну вещь. Смотри, для нас религия является абсолютной ценностью. И мы считаем, что она очень положительно влияет на человеческую жизнь. Нам будет очень больно, если ты бросишь эту ценность, не понимая, что ты бросаешь. Поэтому вот сейчас будут летние каникулы. Используй это время, чтобы обратиться к раввинам, знающим людям. Задай им вопросы, поговори с ними и попробуй получить ответы. Если после всех этих ответов ты по-прежнему будешь ощущать, что не хочется тебе выбирать этот образ жизни. Есть свобода выбора у человека. Ты останешься нашим любимым, дорогим сыном. Но, по крайней мере, для нас сделай попытку ознакомиться с этим поглубже, потому что твое знание и понимание иудаизма очень поверхностно.
Да, но проблема в том, что он очень умный парень, действительно очень умный. Ему нужен кто-то, кто будет авторитет и в плане как бы, ну, интеллектуальном. Я не знаю просто, с кем его, ну, контактить, с кем его лехабер, чтобы был ему достойный как бы оппонент. Я не знаю, как сказать.
Смотрите. Я предполагаю, что ваш мальчик хорошо владеет ивритом.
Да, только ивритом.
Тем более. Так вот, сегодня во многих университетах, я предполагаю, что и в Хайском Технионе, есть группы студентов, интеллектуалов, которые учатся. Обратиться в университет и руководителя и преподавателя такой общины студентов попросить выйти на связь с мальчиком. Иногда, может быть, стоит заплатить за потраченное время и так далее.
Я, может быть, Галит потом... Прошу, я просто...
Вы в Хайфе?
Да,
Да. Хорошо, свяжитесь, конечно, со мной. Конечно, я знаю таких раввинов, и я уверена, что и семьи, и раввины, и мы вам все организуем, вашему мальчику. Безрат Ашем. Так, Дина, пожалуйста, у вас, вы можете включить микрофон.
Да, большое спасибо. Замечательная лекция, правда, как всегда.
Ой, сейчас, Дина, извините, включите ваш микрофон. Я хотела Яэль выключить, а выключила вам. Дина, включите, пожалуйста, микрофон.
Меня слышно?
Да.
Да.
Спасибо большое. У меня был такой вопрос к еще одному вопросу, который задали, продолжение как бы. Не будет ли то, что мы все время как бы спрашиваем Всевышнего помочь в том и в том и в том, то есть имеется в виду больше, чем обычно, да? Не будет ли то, что он нам помогает в счет наших заслуг? Я как бы раньше, когда учила, я слышала такую версию, как бы, что если мы что-то получаем в этот мире, то это за счет наших заслуг, если они у нас, конечно, были. Вот, то есть не будет ли это просто тратно?
Огромное спасибо за этот вопрос. Я предлагаю постоянно молиться. Говорят, что у Всевышнего, так сказать, клады всего, что человеку нужно. И на иврите мы называем вот эти склады оцара, так? У нас министр финансов у цара оцара. Так вот, самый большой оцар в этом мире – это оцар шалматанат хинам. Это не давай нам по нашим заслугам, а, пожалуйста, как маленькому ребенку, которые тебя просят, дай подарок просто так, не за заслуги. И так как мы не такие великие праведники, как те, которым считали их заслуги, так, и которым все считают до тонкости волоска, то мы имеем, Всевышний сам нам говорит, простите. И есть его обещание. «Вагарикот и лахем браха отблидай». И дам я вам свое благословение без всяких границ. О заслугах больше говорят. И вот это я хочу подчеркнуть. Когда мы попусту пользуемся милостью Всевышнего. И я приведу очень простые примеры. Человек, который переходит дорогу на красный свет или едет на красный свет, или нарушает правила уличного движения, возвращается домой целый, невредимый, без единой царапины. То, что он вернулся домой целым и невредимым, это действительно Всевышний его спас. Но он вот в этом случае, если можно так выразиться, он его затруднял. Он требовал того, что ему не положено. Когда же мы просим вещи, которые нам на пользу, и кроме как из его рук мы их получить не можем, то там нам, людям на нашем уровне, с наших схует снимать не будут.
То есть имеется в виду только, когда это опасность жизни, да? То
не только жизнь. Может сниматься. Не только жизнь. Когда я веду себя резко, неправильно, а Всевышний меня спасает от результатов моего поведения. Вернемся к экзамену. Я к экзамену не готовилась, так? А в последний день там на что-то посмотрела, а мне как раз попалась в руки нужная шпаргалка или еще что-то такое.
Да, понятно. Спасибо большое.
Окей.
Спасибо.
Спасибо. Наш урок подходит к концу. Наш урок подходит к концу. Ирена, у вас есть возможность задать вопрос.
О, спасибо большое, потому что вот сейчас то, что вы сказали, я слушала на лекции там немножко по Кабале и Торе. И вот это то, что вы сказали, отдельным вопросом рассматривалось действительно из казны безвозмездных подарков. Это совершенно потрясающе. Я даже не практиковала это, но после того, что вы сказали, мне, наверное, что-то не хватало дополнительной информации. И вот я понимаю, что да, это очень здорово. Из казны безвозмездных подарков. И вот очень интересно то, что вы сказали насчет того, сколько раз ты, бывает, пролетаешь, говорит, Боже, спасибо Богу. То есть ха-ха, что могло бы быть. Потрясающе. И сейчас я хочу вот предыдущей женщине, которая насчет 15-летнего мальчика. Я очень быстренько хочу ей сказать, я интроверт, не люблю выносить проблемы. И, говорится, очень осторожно спрашивая себе. Но ради нее хочу сказать, дорогая, 15 лет, не опоздай еще на 15. Я вот хочу задать вопрос, а что делать, когда не 15, а в два раза больше? И ситуация похожа на такая, как у вас, а человек уже, как говорится, mature, знаете. И если такие равы потрясающие, как в Америке, как в Израиле, и как же управиться с тем, кто уже не 15, а 30+, потому что, ну, тоже среда была другая, и ты приходишь к этому позже, а ребенок уже мимо этого прошел. Вот, собственно, спасибо за предыдущий ответ. Женщину поддерживаю. Делайте все, у вас все получится, будет все хорошо, тем более вы в Израиле, и там можно все исправить. И как можно ли исправить или что делать, если вот уже не 15, а в два раза больше, и, соответственно, жизнь уже пошла дальше. Есть ли какие-то...
Ириночка, это большая боль. Да. То, что можно сделать, это молиться, чтобы Всевышний ему приоткрыл окошечко.
Так, то есть слова должны быть именно, я вам просто скажу, иногда просто начинаешь молиться, слов не хватает, как это тупизна, а что, как это, а что заказать, пирамидон, что сказать, дайте, хочу это, чтобы или просто сказать,
чтобы он почувствовал желание приблизиться к Всевышнему. Да. Я не говорю сейчас выполнять заповеди.
Я понимаю.
Чтобы человек почувствовал желание найти Всевышнего.
Да, наверное. Но можно ли поставить вопрос, что все-таки Всевышний ему какое-то окно дополнительно открыл, потому что тут как бы получается что-то... Иногда думаешь, господи, ну прям, ну блокировка такая стоит и... Да. Но знаете, я верю, что что-то должно быть, какое-то чудо. Но только на чудо надеяться, наверное, что же нельзя. Ну, можно,
вы
нужно.
Знаете, это очень интересная вещь. Да. Какими путями люди находят Всевышнего. И иногда слышишь истории, когда совершенно понятно, что Всевышний просто сделал какое-то чудо. Так учить его, каким чудом он должен конкретному человеку открыть пути к нему, не надо. А вот молиться об этом, конечно, можно и нужно.
Это хорошо. Мне в этой русле, без такого я немножко веселого. То есть спасибо вам огромное. То есть не учите Бога, какую чудость. Да, просить можно, потому что мы знаем чудеса рядом. Да, спасибо огромное.
Спасибо большое. Все, последняя минутка. Я хочу поблагодарить. И вот последние наши вопросы. Мне кажется, что нужна тема по молитвам. И это как раз и есть...
О, того, да, что... точно.
Спасибо.
Это одна из вещей, о которых мы будем говорить, но попозже.
Попозже, хорошо. Потому
у
что
нас не... есть...
Извините.
Просто Галит, я скажу так. Для того, чтобы человек мог молиться, и я не имею в виду читать монотонно сидура, действительно, он должен сперва найти Всевышнего для себя, иначе как я ему буду молиться. Поэтому мы идем поэтапно. И следующий наш этап, это я сейчас говорю, одна из преград, это вот ощущение несправедливости происходящего. Так вот, это вопрос, который в Танахе обсуждается и так далее. На следующем уроке будем говорить, как же бывает так, что нам кажется, что вот зло не наказывается, добро не вознаграждается и так далее. Это один из самых центральных вопросов в иудаизме. И жуткая пробка и блок, которые закрывают нам душу.